Тема сегодняшнего урока.
Ну, давайте пойдем согласно отрывкам.
Первый отрывок. Тема, что такое Тора, для чего у нас предназначена. Тора — это свет, облаченный в Тору. Как сказали мудрецы, создал до начала, создал Тору как приправу к нему. Имеется в виду свет в Торе, потому что свет в Торе возвращает к источнику.
Для чего нам это необходимо? Все вопросы начинаются, естественно, в человеке. Что нам с того, что мы должны столько работать, прилагать усилия, раскрывать зло, не знать, что с ним делать, просить, как освободиться от него, как прийти к добру, а затем раскрыть, что добро — это не то, что я думал, что это нечто иное, совершенно противоположное тому, что мне кажется. С помощью всяческих действий, неестественных, прийти к такому состоянию, когда добро является противоположностью, и что это действительно является добром. То есть, начать получать новый разум, новое чувство, и тогда, согласно этим новым разуму и чувствам, понять, что мне необходимо изменить себя. И при помощи этого изменения достичь чего-то настолько мне противоположного, что невозможно этого не почувствовать, не понять, не представить в каком-то виде то, что это вообще существует. И после всех этих противоположных кругооборотов, которые я совершаю, мне раскрывается этот смысл света, возвращающего к источнику. То есть то, что есть некая сила, неощущаемая естественным образом в природе, которая меня изменяет, приводит к такому состоянию, о котором я вообще не думаю об этом. Не то, что у меня есть желание к этому, я даже не знаю об этом ничего. И это для меня является хорошей вещью. Весь порядок вопросов, если мы их упорядочим правильным образом, мы как бы столкнемся с очень нерациональным состоянием, очень странным состоянием, когда естественным образом человек вообще не в состоянии представить себе, поскольку скрытие, оно настолько велико вот в отношении всего этого процесса, и окончательная форма, к которой мы приходим, об этом человек ничего не знает. Даже если он начинает этим заниматься, приближаться, интересоваться этим, не знает, почему он этим интересуется, он не знает, что именно его притягивает к этому. Не то, что у него нет выбора. Когда нет выбора, в любом случае, люди бегут к еще каким-то наполнениям, занятиям. Вопрос, который стоит за всем этим, ну хорошо, я не могу не видеть, не понимать, не соглашаться с этим, ведь я противоположен всему этому, и согласно этой противоположности существует мера скрытия. Для чего мне все это нужно? Это тоже скрыто от меня. Мне говорят, что это для того, чтобы создать желание, уравновесить, создать желание к этому. Почему Творец создал этот процесс именно в таком виде? То есть, каким образом из этого первого состояния, соотношение между светом и кли, когда они противоположны друг другу, потому что одно произошло из ничего, а другое из уже существующего. То есть у них их противоположность, она во всем, во всех свойствах, которых я даже, которые только знаю. Ширина, высота, вкус, в чем только нет. Там могут быть тысячи всяких данных, которые являются полностью противоположными. И из того, что они противоположны, приходит и спускается ко мне эти две противоположные друг другу формы, и они связываются во мне, объединяются во мне. Из тех линий сверху вниз, которые ко мне приходят, когда они объединяются во мне, они начинают меня уравновешивать, создавать. Так же, как два электрических кабеля. Два этих кабеля, которые подходят, и они не могут находиться в связи между собой, потому что иначе будет... потому что это произошло из чего-то, а это из ничего. То есть должно быть какое-то сопротивление между ними, иначе произойдет замыкание. То есть что-то должно стоять посередине. И это то, что будет стоять посередине, это нечто новое и будет называться творением. И вот это нечто, стоящее посередине, должно принять форму, подобную Творцу. Кто такой Творец? Тот, кто находится до этого света и до этого желания, находится наверху в нашем корне. Поэтому в нашем корне, наверху, присутствует особая сила, называемая Творцом. Из нее происходят две силы, одна выходящая из ничего, а другая происходящая уже существующего. Они нисходят к нам сверху вниз, а мы внизу должны вот эти две силы воспринять и соединить их таким образом в себе, чтобы та форма, которую мы принимаем с их помощью, была бы подобна Творцу. Настолько, что, несмотря на то, что эти силы выходят из Него и входят в нас, мы по причине использования, правильного использования этих сил, раскроем Его, все Его свойства, Его программу, Его цель в нас. И из всего этого мы придем именно к той самой форме, как и Он, не в этих силах, но именно к той форме, как и у Него. Эти вещи, они очень непросты. В этом можно запутаться просто каждую секунду, в каждый момент. И поэтому каббалисты, прежде всего, они не скрывают от нас того, что эта вещь очень тяжелая, что смысла этого ты не будешь знать, то есть сейчас невозможно этого знать. Человек не может воспринять эти вещи. Но это происходит лишь постепенно, в той мере, в котором поднимается, он их постигает. А пока что, как у маленьких детей, у младенцев, они дают нам эти вот советы, и эти советы сами являются компонентами вот этой самой системы, которая на нас воздействует. А не то, что нам приходит это все случайно. Но каббалисты, эти те самые души, которые уже прошли через исправление, они являются частями этой системы. И они через это воздействуют на нас, потому что иначе они не могут на нас воздействовать. И они просто исполняет все эти действия. То есть в том, что кто-то вдруг раскрыл какой-то закон, какое-то учение, какую-то кабалу, Авраам или Адам или еще кто-то после них, все это те души, которые выходят одна вслед за другой, и они раскрываются, и со стороны общей системы они просто вот так обязаны, эти самые души, исполнять некие действия и передавать нам методику исправления. И мы, как часть этой системы, обязаны реагировать на это правильным образом. А если нет, то система дает нам свободу выбора. Но если мы ее не реализуем, то она завершает за нас этот свободный выбор с помощью страданий, и все вот так вот продвигается, несмотря на то, что в пути присутствует свобода выбора у всех частей этой системы, в приобретении понимания, осознания всей этой системы и того, кто ее задействует, ее корня, но у самой системы в ней присутствует равновесие сил, когда в любом случае они воздействуют на каждую личность и продвигают ее. И со стороны общей системы здесь нет никакого, как это сказать, никакого вопроса вообще, захочет ли кто-то или нет, воспользуется ли кто-то своим свободным выбором или нет. Со стороны системы все понятно, ясно. И исправлено заранее. И вся совершенная ее окончательная форма, она уже присутствует. То есть, лишь в отношении нас все эти вещи раскрываются и существуют для того, чтобы мы в действии приобрели бы келим, потребности, желания, вопросы, все эти неясности. И тогда мы сможем раскрыть самих себя и всю эту систему, и в конце концов высший корень. Наше продвижение, оно в соответствии с корнем души каждого. Так что никто не может убежать из этой войны, от этой войны. Никто не может сказать, что сейчас он хочет, а впоследствии нет. Мы все находимся в обязывающем нас виде. Не то, что кто-то думал, что он куда-то сейчас придет и уже где-то находится. Нам необходимо понять, что нам остается из всего того, в чем мы находимся, в новом году, Роша Шана, то есть Новый год, новые изменения. Нам осталось лишь выбрать, ты хочешь быть хорошим мальчиком или плохим, выбирай. Но хочешь ты так или иначе, это не важно, потому что это не повлияет на то, что тебе необходимо будет сделать за этот короткий период, который находится перед нами, или же в общем, что тебе надо будет сделать. Потому что все это зависит от тех решимот, которые будут реализовываться с помощью сил. А мы думаем, что Творец является хорошим или плохим, ведет себя с нами хорошо или плохо. Мы не понимаем, что это система. Здесь некому идти, просить кого-то. Так как мы изучаем, что все эти вопросы и просьбы, и молитвы, которые мы задействуем, все это на самом деле мы. Сколько мы должны раскрыть собственные потребности, и нам все это необходимо сделать, а не то, что эта система должна исполнить. Так скажем, как родители, если они находятся в полной любви к ребенку, и делать ему только добро, то все зависит от ребенка. Насколько он находится с ними в правильной связи, тогда они работают совместно, совместно действуют ради его пользы. А если нет, то в той мере, в которой он не является хорошим, то те самые хорошие вещи, которые они воздействие, которое они ему хотят передать, он ощущает, что они не являются хорошими. Это согласно его ощущению, поскольку он в этих самых келим является неисправленным в своих желаниях. И поэтому нам необходимо прежде всего, до всего, когда мы подходим к науке Каббала, самым здоровым является установление такого состояния. Мы находимся напротив этой постоянной системы, которая полностью самодостаточна. Я, Творец, ничего не изменял, свет, находящийся в полном покое, совершающий добро для плохих и хороших. То есть все уже определено. Постоянно и существует вечно. Поэтому все зависит лишь от нас, каким образом мы примем виды нашего развития, потому что мы являемся обладателями ощущений, маленькими, слабыми, поэтому все зависит лишь от того, насколько мы усилим себя ради получения высшего управления в правильном виде. И после всяких мыслей мы приходим к пониманию того, что если это все зависит от нас, то где же здесь наша возможность хотя бы немножко изменить самих себя? Получается, что это вот самая единственная возможность заключается в нашем окружении, которое воздействует на нас. Я из самого себя, это уже было определено и объяснено, что я, в общем-то, полностью испорчен. Здесь нет чего-либо во мне, что есть какое-то желание или мысль, которыми я могу воспользоваться правильным образом. Этого нет, это полностью все испорчено от начала и до конца, все 100% во мне. Это означает, что я создал злое начало. То есть нет никакого качества в человеке, который является хорошим. Вы можете искать и говорить все, что вам только захочется. Нам необходимо лишь удостовериться в этом, да? Постепенно в пути мы начинаем это раскрывать. Но человеческое желание является злым с его молодых лет, как написано, полностью. И поэтому мы не можем, каждый собственными силами, вообще продвигаться ни в решениях, ни и не в их реализации. Нет такого, чтобы я задействовал, занимался бы чем-то собственным, и это бы шло к исправлению, чтобы это занятие завершилось бы успехом. Конечно же, нет. Но человек может преуспеть в том, что он снова спотыкается еще раз и еще раз. Есть такие игрушки, которые едут куда-то там, сталкиваются с чем-то, едут в другом направлении, и снова сталкиваются, пока я, может быть, каким-то образом я не нахожу какой-то путь. Так же и мы, в общем, во всех собственных круговоротах в протяжении тысяч лет и до этого дня мы также находимся в таких вот действиях, которые, в общем-то, называются путем страданий, потому что я прикладываю усилия, сталкиваюсь с чем-то, получаю удар, еду в другом направлении, там снова получаю удар и так далее, как машинка. И есть те процессы, через которые я должен пройти именно таким видом, в таком виде. То есть это те процессы, в которых нет свободы выбора. Они не находятся в развитых келим на том уровне, когда уже есть критика, внутренняя система управления, общего управления, моя внутренняя система, где я могу уже воспринимать внешнее управление. Эти системы, они пока что еще не развились во мне, и поэтому я должен продвигаться на уровнях неживой растительной животной, Шореш Алеф Бет Гимель. На этих вот уровнях я развиваюсь в таком виде, как эта вот игрушка. Сталкиваюсь с чем-то, еду дальше, сталкиваюсь, снова еду дальше. таков путь. Согласно эволюции. А затем уже приходит следующий этап, последний. Так же, как мы изучаем из четырех стадий развития прямого света, на этом последнем этапе у меня уже есть иное развитие. Там я уже развиваюсь с помощью того, что во мне пробуждается некое новое чувство, новая потребность, новый хисарон к чему-то, что находится выше меня, то, что меня выравнивает, направляет, то, что подталкивает меня или же отталкивает меня. То есть кто-то или что-то, некое управляющая посторонняя сила. Это уже в пхине далит, в четвертой стадии все это развивается, как мы изучаем из четырех стадий, что именно там, в малхут, в далит, да далит, там и развивается ощущение дающего, поэтому она не в состоянии выдерживать стыд, сокращается и решает, что она идет с экраном, к уподоблению по свойствам и так далее. То же самое и у нас снизу вверх. Когда у нас начинается раскрывать это четвертая стадия окончательного развития, когда мы выходим после четырех изгнаний, к последнему четвертому избавлению, это далит, которая находится в далит, поэтому тогда мы уже начинаем ощущать здесь, что здесь уже есть что-то иное, особое, против того самого единого, что раскрывается, как мы говорили уже об этом свыше, высшая сила, из которого выходят две силы вниз и объединяются в нас. Против этого в нас раскрывается общая глобальная система, интегральная система. В общем-то, когда все ее части связаны друг с другом, поскольку раскрывается то, что нет никого, кроме него, что он является первым и единым, и у нас это тоже так же происходит. И мы уже, у нас есть уже другая проблема со стороны тела. Мы желаем продвигаться так же, как это было раньше, и мы не понимаем, чего вдруг нам необходимо развиваться, продвигаться иным образом, в новом желании, с новыми проблемами, которые пробуждаются в наше время. И мы находимся просто в раздвоении. Просто в каком-то больном, шизофреническом состоянии. Все человечество. Когда у нас есть тело, этот мир, и все должно продвигаться согласно здоровому, управляющему всем эгоизму. И мы хотим также продвигаться так же, как мы продвигались прежде, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что это уже не работает, что есть еще система, и одна облачается в другую, вот эти две системы. И, в общем, это не работает. Здесь есть сочетание двух систем. Есть проблема, как в науке, так и в социологии, в любой вещи, в воспитании, в нашей жизни, в семье, в обществе. Мы не способны найти сейчас правильные формулы, которые бы работали, поскольку эти системы облачаются одна в другую. Из всех этих трудностей мы можем выйти только лишь при помощи той самой силы, этой самой высшей силы, которая является единственной действующей во всей реальности, она называется светом, возвращающим к источнику. Сила Торы, Творец, неважно, как это называть. И снова, как мы изучаем в четырех стадиях развития прямого света, что в тот момент, когда, кроме желания получать наслаждение, которые постоянно строили в этой пхенедале пустые пространства и наполнения, возник еще один компонент, ощущение дающего. Кроме того, что я получаю, желаю, получаю, возникло еще то, от кого я это все получаю, что есть еще кто-то, то, что неживой растительный животный уровень не ощущает. Какой еще творец? Все является природой. Животные не ощущают и не верят в какого-то там творца, а люди, да. У них есть какое-то стремление верить, поскольку им раскрывается нечто неизвестное в природе со дня на день. В любом случае, ведь это пхенадалит, когда на уровне Халев Шорош Бет Гимель в пхенадалит уже существует это ощущение того, что есть что-то наверху, там звезды, созвездия, черти, духи, возникли религии. И все это лишь для того, чтобы подготовить Творца к восприятию истинной божественности. И когда действительно возникает необходимость в ощущении хозяина, когда хозяин начинает раскрываться в скрытом виде, то тогда человек уже не может вести себя так же, как и раньше. Эта система начинает изменяться, и тогда нам необходимо появление того самого хозяина, то есть света, возвращающего к источнику. И тогда он говорит так, что такое Тора и для чего она предназначена. Так он говорит, что Тора имеется в виду свет, облаченный в Тору. То есть этот свет, высшая сила, которая лишь и способна нас исправить, изменить. То, что сказали мудрецы, создал злое начало, и Тора для его исправления. Имеется в виду Тора, свет, заключенный в ней, потому что свет, заключенный в ней, возвращает к добру, к источнику. И Тора, которой мы занимаемся, она предназначена для того, чтобы принизить наше злое начало. То есть нам, прежде всего, это необходимо раскрыть. В чем заключается это зло в нас, которое нам необходимо принизить? С одной стороны, написано, что мы все представляем себя злое начало. Так какая мне разница, чем же я занимаюсь? Главное — исправить самого себя, изменить, перевернуть, привести к обратному виду. Если я полностью являюсь плохим, так противоположная форма мне, она и будет хорошей. Не просто так мы приходим к этому, но мы должны сюда включить и мысль, и план, когда все его действия будут лишь с намерением ради отдачи. То есть от человека требуется здесь, чтобы он проверил бы себя, насколько он является противоположным отдаче. Что такое вообще отдача? Мы думаем, что все уже в порядке. Мы находимся как в одном, так и в другом. Я немножко получаю, немножко отдаю, да? Мы вот так вот, как будто бы относимся друг к другу. Но с другой стороны написано, что ведь я полностью являюсь злым началом, противоположным Творцу. Так как же может быть такое, что я хоть в чем-то отдаю? Видимо, отдача моя, она полностью не является отдачей, а полностью представляет из себя зло. Может быть, еще более худшее, чем получение. Поскольку в получении, ведь я уверен и вижу, что я получаю. Во всей своей ненависти я, по крайней мере, вижу, что я нахожусь в истине и правильно определяю истину. А в других вещах получается, что мне еще необходимо еще раскрыть, насколько они являются плохими, когда они мне кажутся хорошими. Пока я не прихожу к такому состоянию, когда у меня вообще ничего хорошего нет, это занимает время. То есть собственными силами человек не в состоянии идти против природы. Мне это тоже необходимо выяснить, когда каждый из нас думает, что с помощью учебы, с помощью каких-то там занятий, всяких дел в объединении, в группе, в любви к товарищам, в любви к ближнему, в распространении, в отдаче, насколько я больше знаю, понимаю, чувствую, отдаю, все всем раздаю, с помощью этого я могу к чему-то прийти. В этом есть очень много помех. Что значит помех? Когда человек может очень с легкостью запутаться, подумать, что он уже находится в отдаче. Есть люди, которые иногда приходят ко мне и говорят, «Я уже нахожусь в мире бесконечности, я не знаю, что мне делать». Это не смешно. Я помню, у меня было такое ощущение тоже. Нет человека, который бы не прошел через это все. Я помню себя, когда мне было ясно, понятно, что еще нужно исправлять. И Творец, как будто бы его тоже, в нем нет потребности, все уже понятно и ясно. Потому что, когда раскрывается потребность, мы желаем, когда не раскрывается, мы уже сыты. Сыты — это хорошо, или же мы не ощущаем вообще, что есть такая потребность? И поэтому раскрыть то, что необходимо исправить, и раскрыть только лишь злое начало, оно дано, его дано исправить. И что это такое вообще злое начало? Это не то самое наша животная форма, которая у нас сейчас есть. Ее не нужно исправлять. Но это вот новое желание, которое еще необходимо раскрыть. Как там написано в Авраам Авину, что когда он спросил, как же я узнаю, что унаследую эту землю, то есть как буду я знать, что я действительно с полной уверенностью приду к окончательному исправлению, к целетворению и ко всему остальному, так Творец сказал ему, ты можешь быть уверен, потому что я приготовил для тебя египетское изгнание. Ну, спасибо большое. И все, достаточно, ничего большего не нужно. В чем связь между приобретением мира бесконечности и египетским изгнанием? Кли, потребность, когда человек начинает работать от Авраама, пока он приходит ко входу в Египет, посмотрите, через что проходит. В нем пока еще нет злого начала. Это еще не называется злым началом. Это просто вот так. Простые такие вещи. Но после того, как он входит в Египет, после того, 7 сытых лет, когда ощущает 7 голодных лет, и казни египетские, и страдания, проблемы в связи с Творцом. Тогда это называется злым началом. Что означает связь с Творцом, когда я не желаю его? Мне он не нужен. И это все вместе одновременно с большой работой. Ощущает, насколько раскрывается эта противоположность. То есть, насколько человек хочет включиться в правую линию, против этого ему раскрывается левая линия.
И тогда, когда он приходит к такому сильному противостоянию между левой и правой, когда он может создать в них образ Творца, когда это спускается сверху вниз, и раскрываются обе линии, и тогда он может начинать сочетать их, а сочетание уже возникает при помощи света, возвращающего к источнику. Потому что разум и сердце, которое человек должен приобрести, он приобретает в них помощь. А помощь постигается в Торе. Как сказали мудрецы, создал для начала, создал Тору как приправу, потому что, занимаясь тем, что называется Тора, свет в ней возвращает к источнику. Тора — это совокупность различных действий, которые мы должны сделать. по сути, это средство установления связи со светом, возвращающим к источнику. Но это средство включает в себя множество частей, компонентов, таких как занятия, группа, распространение, объединение между товарищами. Много вещей. Все для того, чтобы как можно более уподобиться свету. И в мире уподобления мы вызываем его воздействие на нас. И все это называется Тора. И она предназначена для того, чтобы правильно соединить в нас доброе начало, злое начало, обе эти силы, которые приходят свыше. Это первый отрывок был, да? Что такое свет, возвращаясь к источнику? Свет, возвращаясь к источнику, это свет. Свет — это особое впечатление, особое воодушевление, особая реакция в желании. Мы говорим «свет» — «нефиш», «рох», «нешама», «хая», «хида». Откуда я знаю, что это? Мое желание начинает вибрировать, наполняться, получать какое-то впечатление. Я называю это нефиш, а это рох, а это нешама. Это и называется свет. То есть определенное явление во мне, в моем желании, называется свет. Само по себе желание — это желание. Оно не имеет никакой ориентации. Даже разновидность, характер потребности не может быть без света. Но только лишь, когда желание начинает действовать на определенной частоте, скажем так, это значит, что оно требует особое наполнение, соответствующее этой частоте. Это означает «хочет света». И тогда свет, прежде всего, влияет на желание таким образом, что уподобляет желание свету согласно его свойству, чтобы желание стало также ради отдачи. И тогда в мере отдачи желания свет раскрывается в нем. Все происходит в желании. Все начинается и заканчивается в желании. Ничто не приходит, не уходит, а в нашем ощущении, как мы чувствуем, во-первых, у меня есть какое-то воодушевление по отношению к чему-то особому, затем я ищу, как я могу получить наполнение. Я произвожу какие-то действия для того, чтобы стать подобным наполнению. Я понимаю, что это происходит по мере подобия. Когда я делаю себя подобным наполнению, то именно в этой пропорции я ощущаю, во-первых, хиссарон, во-вторых, я ощущаю подобие наполнения, что называется отдача, масах, отраженный свет, а затем наполнение само. При том, что наполнение относительно моего первого желания, когда я хотел получить это наполнение, и также наполнение в том, что я получаю его при уподоблении по свойствам, когда я наполняю также мое желание отдачи, которое я сейчас выстроил. Итак, у меня есть двойное наполнение. Это называется «праведники наследуют вдвойне». Я наслаждаюсь в моих келим естественных, природных, и наслаждаюсь тем, что я отдаю в моих исправленных келим над теми, которые являются естественными. И все это впечатление только лишь внутри желания получить. И все они называются разновидностями света. Даже хисарон, даже потребность — это свет. Потому что если бы не было такого наполнения, я бы никогда не чувствовал потребности к нему. Есть ли средства? Допустим, у нас есть книги, группа РАВ. Есть ли какие-то средства более сильные для привлечения света, возвращающего к источнику? Там слышно в конце? Я не слышу реакции. Что такое более сильное средство или менее сильное средство? Все эти средства, группа, книги, РАВ, распространение, все эти вещи вместе должны быть сочетаться в человеке, и все зависит от силы его усилия, приложения усилия и потребностей, которые он старается в это вложить. Средство для света, возвращающего к источнику, это потребность к нему. Это не группа. А то, что я постигаю с помощью групп, это не книги, а то, что я постигаю с помощью книг. Средство к свету — это хисарон, потребность.
В прошлом сказали, что изучение ТЭС мужчинами помогает притянуть свет, возвращаясь к источнику. Вопрос: человек, который не очень-то притягивается к изучению ТЭС, он может притягивать свет с помощью статей?
Действительно, это верно, что в ТЭС есть большой свет, большая сила света, главным образом в частях. Во всех частях есть больше, есть меньше, как во всем, во всех духовных книгах есть свет, возвращающий к источнику. Вопрос лишь в том, насколько больше или насколько меньше. Мы, когда изучаем, в ТЭС есть много, в ЗОР еще больше. Вопрос в том, на самом деле, в человеке, в состояниях. Зор и Тес.
Мы постоянно говорим, что свет присутствует в книгах. Мы смотрим на свое окружение в общем, когда вы объясняете нам что-то даже без книги. Или мы находимся на собрании товарищей, и товарищ, который выступает, он всех впечатляет. Или же мы впечатляемся от действий товарища по распространению. Каким образом мы здесь можем увидеть меру света, меру впечатления от желания? Почему мы можем сказать, что свет находится именно в книгах, в Тесе, в Зоре, а не в чем-то ином, что приносит нам впечатление?
Мы получаем свет, возвращаясь к источнику, через тех, кто присоединяет нас к источнику света. Это книги. Нету кроме них ничего. Все остальное — подготовка к тому, чтобы быть рядом с книгой и получать из нее свет согласно силе желания, силе устремления, намерения получить этот исправляющий свет. И все. То, что мы сидим на Ишват Хаварим, говорим между собой сейчас, мы говорим между собой, конечно, вы получаете свечение, которое я передаю. Конечно, вы получаете его через группу. но нельзя сравнить, насколько важнее затем быть связанным с источником.
Спросим это иначе. Когда вы говорите, это не источник для нас?
Недостаточно. Недостаточно. Я всего-навсего передатчик. Передаю относительно источников, кто я. Конечно, этого недостаточно. Правильно, да, я источник. Я представитель всей цепочки каббалистов, которые подготовили нас все. И у меня есть функция в этом. Это верно. Я обслуживаю в этом. Но лучше всего, когда мы соединяемся с источниками, конечно. Относительно Рабаша, Бальсулама, Ари Рашби, я соединяю, это да, но на их уровне, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы быть после статей, после послания, которые мы читаем, все это подготовка, как и все наши действия по подготовке, после этого Зор и Тес. В небольшой мере, насколько можно, насколько человек может воспринять, но должен быть в этом.
Снова. Если мера измерения — это мера впечатления, то когда мы изучаем Тес или Зор, за полчаса все уже засыпают, отключаются. А когда вот вы объясняете какой-то процесс, или через что вы прошли с Рабашем, и даете какое-то духовное объяснение...
Я с Рабашем учил только Тес. Первую часть Зора мы изучали хорошо. Предисловие книги Зор имеется в виду. Тес. И кое-где статьи время от времени. Шамати или другие. Но только время от времени. А все остальное было в беседах. Не по статьям точности Бальсулама, не по посланиям, не по статьям самого Рабаша. Это было в беседах. Беседа была так. Он обычно не позволял ее записывать на магнитофон. Но это было в беседах. Но если бы не это, что он любил учить, когда мы были вместе с ним? Это 16-я часть ТЭС, Бачара Каванот. Такие вещи общие, не более, не с большими нюансами. Он не любил вдаваться в нюансы. Мне кажется, что это было продиктовано корнем души. Но к нам то сейчас не имеет отношения.
Мы сегодня учим, показываем это по телевидению, что тема нашего, задача нашей учебы, она ради народа и ради всего мира. Большинство времени на нашем уроке занимает объяснение. И в любом случае в этом есть какой-то окружающий свет.
Конечно, есть в этом, потому что мы все-таки находимся полчаса Зор здесь, потом полчаса ТС еще. Это, мы стараемся придерживаться источников, потому что очень важно учиться по ним. Достаточно полчаса. Хорошо. Я не рассчитываю на то, что следующее поколение будет учить тест часами и вдаваться во все подробности, которые он там записал, и те, которые еще не записал. Он сказал, что он хотел сделать комментарий на Зоар как первый том. Тогда бы получилось 100 томов. Кто бы успел это все прочитать? Он хотел сделать словарь, глоссарий по Каббале. У нас есть первая книга в архиве, напечатана на папиросной бумаге. Не видели? Алиф-Алиф, Алиф-Бет, Алиф-Гимл, такая большая энциклопедия. Алиф-Алиф, Арихампин, там написано, может быть, 200 страниц только об Арихампине, из всех мест ссылки на разные источники, его определения и терминология. Мы должны понять характер этого человека. Это ученый огромного масштаба, который знал в глубине, почти в глубине все творения, и он просто хотел в разных формах преподнести это для всех. Я не думаю, между нами говоря, я не говорю о том, что он ошибался, но кто-то, я такой, чтобы говорить об этом, сколько он видел он, сколько вижу я. Но мне не кажется, что в общем избавлении люди будут вообще этим заниматься. Мы видим, что мы еле-еле готовы вытерпеть ТЭС. Мы хотим изучать птиху, мы хотим изучать общую схему мироздания, как это устроено, как это действует. Мы хотим это знать. Мир бесконечности, сокращение экран, структура парцуфа, последовательность парцуфов, гальгальта абсак, некудот десак, цемцумбет, катнут и гадлут, мир это никуди, малое большое состояние, разбиение, миры и бриятся россия, как они приходят к исправлению, три линии, катнут, малое состояние, затем подъем, большое состояние, гадлут, затем структура Адама Ришона, и как он в этом принимает участие, разбитые души, приходящие к исправлению, этот мир. Вот все вещи, которые можно объяснить на 50 страницах. И на самом деле я не думаю, что будут, может быть, какие-то особенные, которые захотят это изучать. И то, если захотят, после того, как они постигнут, после того, как человек постигает, душа человека обучает его, он не учит просто теоретические вещи, не зная, о чем речь, не чувствуя, а просто так. Здесь написано, там написано. И начинает наполнять себя таким искусственным знанием, неестественным. Поэтому мы чувствуем на себе. Чем больше проходит времени, тем мы более естественным образом отдаляемся от этих источников, которые все меньше и меньше нас могут заинтересовать. Я говорю открытым текстом, и все равно мы должны в чем-то их придерживаться. Нужно понять, что как Бальсалам хотел написать эту энциклопедию, написал только об Арихампине 200 страниц. Нужно посмотреть эту книгу, она у нас есть. Это ее оригинал был напечатан не как книга. Он был напечатан на печатной машине, на машинке, в нескольких экземплярах. А один экземпляр есть у нас. Я не знаю, есть ли еще другие экземпляры. Я нашел его в подвале. В Кварсабе. Там было кое-что, неважно. Нет, там же я нашел тетрадь, из которой затем была сделана книга Орабаир на основе этой тетради. Так что я хочу сказать, что как он хотел сделать эту энциклопедию, так и Талмуд из Сферот, и в последние годы свои он хотел изменить ТЭС. Он хотел его переписать и добавить там много новых определений, понятий, как он сделал в первой части. Он хотел в первом томе. Так он хотел сделать во всех томах. И еще другие дополнительные вещи. Смотри, человек, находясь в этом, он изливает от всего сердца. Но у нас, поскольку мы... У нас есть связь между нами. Мы вызываем свет даже таким контактом. Насколько можно вытерпеть? Все-таки человек учится там, куда стремится его сердце. Ты не можешь обязать и насиловать людей, насильно заставлять их. О! Да, Дани. Как найти правильный хисарон, правильную потребность? Мы хотим узнать, что такое правильная потребность. Как это сделать вместе, если это групповое действие?
Необходимо изучать статьи. Я вот вчера и сегодня сделал две статьи, сократил их. Необходимо это изучить. Правильный хисарон, правильная потребность. Все происходит с помощью света. Нам нужно быть, как тебе это сказать, очень глупыми. Эта глупость, она от большой мудрости, действительно. Мудрец, он не учится, ведь его мудрость, она превышает его действия. Если человек ставит ее в качестве дурачка маленького, это является самым здоровым. Это помогает ему в пути. Главное — это исполнять то, что тебе мудрецы говорят. Они тебе говорят очень простые вещи. Объединиться в группе. Все эти вещи ты выясняешь лишь в твоих отношениях с товарищами. Лишь в этом ты выясняешь всю свою жизнь. Если ты отходишь в сторону, ты уже животное. Если в отношении объединения с ними, ты выясняешь человека в себе, и все. Поэтому необходимо всю свою жизнь сорганизовать таким образом. Ты, твоя семья, работа, все это ты заканчиваешь, а все остальное лишь в отношении группы. И только... И в отношении группы тоже зависит от чего? В отношении чего? В отношении объединения, и в этом самом объединении, что то, что к тебе придет, это и будет путем, твоим путем. Поэтому не нужно здесь быть умником и отличником, как мы изучали о капле семени, когда Творец определяет, что вот этот будет хорошим, умным, этот преуспеет в этом, а тот в другом, а вот праведник или злодей, об этом он не говорит. Что все продвижение на духовном пути не зависит ни от какого успеха, но лишь соблюдение простых правил, с помощью которых человек продвигается. Потому что здесь ты строишь новые разумы чувства, когда предыдущие твои животные тебе уже не помогают ни в чем. Это тебе помогает, может быть, заработать больше на твоей работе, еще что-то там сделать, но в духовном нет. Да.
Вы как-то сказали, что функция света в том, чтобы преодолеть злое начало и соединить между правым и левым.
Нет, я не сказал, что это подчиняет злое начало.
Мы говорили вначале, нужно преодолеть злое начало, нужно его преодолеть.
Нет, подчинить, я такого слова не говорил. Задача света — это прежде всего взрастить злое начало. Сделать его как можно большим, насколько я продвигаюсь, чтобы я... Насколько я прилагаю больше усилий, раскрываю больше злое начало. Насколько я держусь за группу и строю систему, способную меня удерживать в падениях, то я получаю раскрытие большего злого начала, чтобы я смог бы его выдержать, чтобы я смог бы затем правильным образом его обработать. А если... придет свет, возвращающий к источнику, и подчинит мое злое начало, то так я буду сразу же праведником. В чем же здесь выгода? Польза? Нет. Каким образом сыны Израиля в Египте были, пока вот так вот их не схватило за горло в этом изгнании? Они не могли оттуда выйти из этого Египта, им необходимо было находиться там, пока не прошло 400 лет, то есть все четыре стадии, когда они раскрылись в них до самого конца, еще там произошли все эти казни египетские в конце.
Сказано, что занимаясь этим, мы подчиняем злое начало. Заниматься Тора для того, чтобы привлечь свет. Так что получается, с одной стороны, на уроках вы говорите, что нужно объединить обе эти силы, противоположные. Почему иногда я слышу вещи иные по поводу функции света?
Ты нашел что-то другое тоже?
Есть в статье «Свобода», Бальсон пишет, что вся Тора дана для того, чтобы очистить Израиль. То есть вначале развить нас ощущение осознания зла, которое определяется как любовь к себе, а затем прийти к благу, которое называется любовь к ближнему, где проявляется любовь к Творцу.
Я бы посоветовал вам в это не влезать. Пойми только этот путь, когда каждый раз, когда мы поднимаемся, мы раскрываем злое начало, ведь каждый больше своего товарища, его злое начало является большим. Поэтому подчини, здесь есть множество в этом всяких действий. Не то, что, как это кажется нам, что его нужно стереть и успокоить, и закрыть так, чтобы оно не выпрыгивало бы. Нам необходимо в нашей работе не обращать внимания. Это называется вера выше знания. Не обращать внимания на то, что с нами происходит, но если те вещи, через которые мы проходим вперед, раскрываются одна за другой в связи между нами, когда оттуда раскрывается свет, возвращающий к источнику, и он раскрывает нам все более отталкивание, ненависть, то я радуюсь этому и так продвигаюсь, пока мы не придем к тому, что это подчиняется. Надо еще раскрыть злое начало. Да.
Можно ли сказать, что изучая Зоар и Тасс и не понимая его, я ищу там свет, который придет и исправит меня? А то, что я чувствую этот свет, это позволит мне лучше понять Тасс или Зоар?
Одним предложением.
Можно ли сказать, что когда я нахожусь в потребности понять написанное в ТЭС, я привлекаю к себе больше свет, который меня исправит более интенсивно? То есть мое стремление к пониманию вызывает свет. Чем больше я учусь, тем больше становится потребность, и тем больше свет.
В общем, вкратце, понять ТЭС ты сможешь ли в той мере, в которой у тебя будут внутренние келим, в которых ты почувствуешь те самые явления, о которых ты читаешь. Это называется понимать. Понимание — это постижение, это самый глубокий уровень, происходящий в наших келим. Если человек учатся не из собственных келим, внутренних келим, в которых он ощущает и раскрывает то, что происходит, то эта учеба, она не является действительно духовной. Духовная изучает из того, что происходит внутри келим. И поэтому, когда мы читаем книгу, нам не нужно больше, чем свет, возвращающий к источнику. Этот свет, он воздействует на меня и изменяет во мне всякие вещи внутри моих келим, внутри моего желания. Когда я смотрю на собственное желание, что же в нем изменяется? Каким образом оно сейчас ведет себя в отношении того, что было прежде? Я учусь, изучаю эти изменения в этом желании. Отсюда и приходит наука Каббала, наука получения, получающих келим. И тогда называется, что я действительно знаю о том, что там написано, в той мере, в которой это происходит во мне самом. То, что написано, запиши это на поверхности своего сердца. Так каждый должен написать книгу Тора. Если я изучаю без использования собственных желаний, но лишь с помощью своего разума из книги, то я это изучаю лишь во внешнем виде, и только, это только портит меня. Это так же, как Баал Сулям смеялся над иерусалимскими каббалистами того времени, когда они знали все то, что там написано, и могли зачитывать тебе там задом наперед и всякие премудрости, и всяких книжек. Но, в общем-то, они ничего не чувствовали и говорили, что нет. Нет никакого постижения. А есть люди, были люди, которые говорили, что есть постижение, но я вот пока что только так учусь и занимаюсь всякими там, занимаюсь всякой схоластикой, чувствую в этом пользу, еще горжусь этим. Это просто... Они просто смеялись над правильным путем, потому что человек закрывал себя всяческими данными, когда... Ни у кого из них это даже близко не происходило. Так что он с этого имел? Это просто закрыл для себя весь путь. Они, те каббалисты иерусалимские, говорили, что нет такого. Такие, которые говорили, что есть такое. Но мы вот так вот учимся, чтобы как можно больше понять, несмотря на то, что у Рабаша уважалось, когда ты выходишь с урока как можно с большим количеством вопросов, а не ответов. А не то, что у тебя есть ответы на все, и ты доволен. Насколько большее количество вопросов у тебя есть. Потому что эти вопросы могут привести тебя к такому состоянию, когда ты поймешь, что у тебя нет никакого ответа, но лишь с помощью света ты его можешь получить. Ну, что с этим поделать? Да.
Есть разные типы людей. Есть люди более реалистичные, есть люди более романтичные. Есть те, кто стремятся к точному, как к математике, к физике.
Это не важно, насколько люди понимают тест. Это полностью не важно, насколько человек преуспел в физике, в математике. Мне это помогает, поскольку я обучаю. Занимаюсь обучением, но поверь мне, сколько я для себя не выстраивал там. Ты можешь взять мои книжки, когда я учился во время Рабаша, насколько там написано всяких рассказов. У меня есть такие вот целые тетрадки, такие толстые просто. Сколько я там не писал и не чертил, всякие схемы там создавал. Это ничего мне не помогло в духовном развитии. Ничего это не помогло. Помогло лишь одно. Помогает лишь одно, насколько ты стремишься измениться, притянуть свет, возвращающий к источнику. А это вот знание, оно ничего не дает. Оно дает тебе что-то впоследствии, когда тебе нужно кому-то что-то объяснить. Поэтому есть в любом случае у меня всякие возможности приводить примеры из различных вещей в жизни. Я также смотрю постоянно какие-то каналы телевизионные, там BBC и всякие там программы иногда различные о животных, о науке. Чтобы у меня был бы еще некий пример, чтобы я получил оттуда какую-то возможность так объяснять или иначе, но это не относится к духовному продвижению.
Но все же, нужна какая-то зацепка. Я могу сказать на собственном опыте, что по собственному опыту, что я не всегда могу найти связь между тем, что меня интересует по природе моего характера, и материалом.
Не нужно никакой зацепки в изучении Теса или Зора. Этого не нужно. У Баал-Сулама были ученики, которые вообще не понимали идиша, а он обучал на языке идиш. Так его спросили, зачем же ты принимаешь учеников, которые тебя не понимают? Он говорит, это не важно. Они меня слушают, слушают. Понимают? Нет. Ну и здорово. И между них были люди, которые действительно постигли очень высокие ступени. Понимаешь, то есть это вообще не имеет никакого отношения, к пониманию того, что написано в самой книге. Чего ты желаешь от этого? Когда ты получаешь лекарство, тебе не нужно знать, из чего оно состоит, потому что оно уже предназначено для того, чтобы излечить тебя. Это то же самое, что идешь к специалисту, и он тебе выписывает лекарство. Если он тебе напишет формулу этого лекарства, знаешь, там обычно такие вот формулы химические, такие всякие химические смеси. Так что ты будешь с этого иметь? Да.
Если сами слова, я их не понимаю, как я могу почувствовать?
Тебе не нужно
слова,
чувствовать, не нужно тебе чувствовать. Я тебе говорю, тебе не нужно внутри себя чувствовать тест, тебе не нужно чувствовать, тебе нужно знать, что то, что я сейчас делаю, мне это поможет. Врач мне сказал, вот прыгни 10 раз, я прыгаю, и это помогает. Это называется чудесным средством, свет, возвращающий к добру. Потому что здесь есть чудодейственные средства. Вы что, вы просто забываете о том, что написано? И нет ничего более чудодейственного средства. Это означает, что нет никакой связи между тем, что ты читаешь, и между тем, как это реализуется. Я настолько твердо это утверждаю, потому что от этого зависит наш внутренний успех. Ты будешь еще 20 лет учиться, будешь знать там все части ТЭС, и ЗОР выучишь, тебя будут уважать о том, что ты там внутри вот находишься, продвигаешься и знаешь все, но ты не продвинешься к духовному ощущению, поскольку ты еще что-то другое. Когда я пришел к Рабашу, он меня послал учиться с кем-то, кто был просто отличником в учебе. Илиль Гельбштейн его звали. Он был самым близким родственником хаббатских раввинов, даже ближе, чем любавические рэбы. Было написано в книгах хаббатников, что он только интересовался каббалой. А Рабаш его... Рабаш познакомился с ним, когда ему было 30 лет где-то, а Гилелю было 15 лет, что-то 17 лет. Он его увидел в микве в Иерусалиме и тогда сказал нескольким людям, которые там с ним были, попытайтесь его перетащить к нам. И так они притащили этого Гилеля молодого изучать каббалу. В конце концов, он оставил хабадников и пришел к изучению каббалы. Я тебе хочу сказать, что это был просто... Это был один из внуков автора книги Тании. Он мог быть просто находиться вместо этого любавческого рэба. И он был очень способным и преподавал просто удивительным образом. Рабаш После 3-4 месяцев моей учебы с Гилелем, я пришел еще к своим товарищам из Раховата, Хаймом Малкой. Мы учились у него, и он перетянул меня к нему. Он говорит, что ты уже не будешь учиться у него, переходи ко мне. И я начал приходить к нему. У Илеля я не знаю, остались ли у меня кассеты эти, как он это все объяснял. Просто по пунктам: причина, результат. Просто было, просто как робот. Ты знаешь, насколько приятно это было все слышать. Это настолько наполняет. Является настолько дидактичным. Причина, следствие. Просто что-то ужасное. Я помню, это было такое наслаждение. Я перешел к Рабашу после этого. Прежде всего, так как он говорил, ничего не было понятно. Когда я привел новых учеников, товарищи из Тель-Авива, они сидели 2 часа во время урока, а затем меня спрашивали: так, тихо, а на каком языке он говорит? Рабаш говорил на иврите, они, родившиеся в Израиле, тоже. Настолько это было непонятно. Прежде всего, язык. Первое. А второе, он ничего не объяснял. Он вот так вот читал и говорил. Там, это очень тяжело. Давайте пойдем дальше. Ты выходил с урока, когда, во-первых, не было ничего понятно, была огромная потребность, и путаница, и просто... И тебе нужно было выходить с радостью от того, что ты изучал Тору, у тебя есть связь. Тебе говорю, что это просто нечто невероятное. И тогда, с протечением времени, на протяжении лет, было вот это образование у Гилеля и Рабаш. Абсолютно различные формы обучения. Когда-то один раз Гилель поехал в Америку, там встретиться со своей семьей. Он там встретился с Рибавическим Рэбом, его посадили вместо него даже там доллары раздавать. И его ученики остались здесь. И тот Хаим Малка, с которым я вместе пришел учиться, мой товарищ, он тоже моего возраста, они пока что пришли к нам учиться, потому что он уехал в Америку. Они сидели на уроке вместе с нами. Рабаш, как обычно, читал, и с трудом там было слышно и понятно что-то, что он говорит. Если он говорил, что тяжело, я вдруг вижу, товарищ мой говорит: ничего тут тяжелого нет. И он просто давал объяснение всему этому, и снова читает, и снова он говорит. А затем начинает спрашивать. Никто не знает, что он вообще спрашивает. Там не то, что отвечать. Я прихожу после урока к Рабашу и говорю: что здесь происходит? Ведь этот товарищ, с которым я пришел вместе, да? Смотри, что он знает, и то, что я знаю. Что же происходит такое? Он смеялся, мне не ответил, он просто надо мной смеялся. Говорит: оставь, продолжай вот так, и все. Что-нибудь с тебя выйдет. Я тебе говорю, это бы очень разочаровывало. Это, конечно, успокаивал, что... Он не успокаивал, что от этого успеха вообще не зависит, он этим не занимался. И поэтому все ученики Гилеля Гельпштейна, они... Те, кто еще живы, есть еще молодые, они очень притянуты все к такому умственному изучению. Они знают весь этот материал, я тебе говорю. То, чего я не знаю, даже они знают. Но, с одной стороны, а с другой стороны, из-за этого у них есть такая пробка. Вот. Поэтому написано, что не умный учится, еще много всяких вещей. Баал Сулам сам пишет о тех иерусалимских каббалистах, которые были зациклены на этом учении. Так написано, и все. Я знаю то, что написано. Есть такие, которые стремятся к тому, чтобы почувствовать это внутри прежде всего, а не знать просто. Мне не важно, что там написано, если это не происходит во мне самом. Поскольку это, в общем-то, и является реализацией науки. Ну, прочитай, что ты просто так сидишь.
Дорогой Тасарам, статья, которая называется «Небольшие помехи». Если человек создан, простите, небольшие способности, если человек создан с небольшими способностями, как можно сказать, что он мудрец? Кто такой мудрец по определению Торы? И говорит мудрец, сказал Творец Израилю, вся мудрость и вся Тора – вещь легкая. Все, кто убоится меня и выполнит указания Торы, вся мудрость и вся Тора в его сердце. И также пункт 155.
Да, ничего не требуется, кроме стремления почувствовать материал, в общем. И поэтому, когда приходят всякие такие умные товарищи, которые могут быстро все понимать, это постоянно пробуждает подозрения. Ну, что он вот... что он является товарищем на короткий период. Да, опять.
Как мы можем убедиться в том, что это работает?
Как мы можем знать, что это работает?
Правильно ли мы думаем, правильно ли мы поступаем, вообще все наше продвижение к свету. Как можно убедиться, быть уверенным в том, что я просто не пришла подогревать стол? Или даже еще более-то нанести себе вред?
Как можно узнать то, что мы продвигаемся? Согласно желанию в нас, что именно в нем происходит. Во мне, в общем-то, есть только желание. Желание. К чему это желание направлено? Больше к материальному или к духовному? Духовное во мне тоже сейчас заключается в том, чтобы приобрести что-то. Ну, по крайней мере, к этому. Или же, когда я нахожусь так вот в этом, головой в этом хлеву, как осел. Или же я хочу все-таки приподняться и ожидаю более высоких потребностей по отношению к тому, чтобы притянуться к чему-то наверху. Если я уже нахожусь в этой потребности притянуться наверх, вопрос в том, насколько это является великим, насколько является более великим над уровнем этого хлева, над этой жизнью. Если я отношусь к этой жизни уже так что это является лишь необходимой потребностью, ну, таким образом, что я здесь организую все, что необходимо, а сердце мое полностью направлено наверх. Вопрос сейчас в том, что означает моя потребность в отношении Творца, насколько это выяснено правильно, если у меня правильное объяснение тому, что является духовным. Духовное — это отдача, это выход из собственного «я», к любви к ближнему, к объединению с другими вне меня самого, где мы находим Творца в объединении между нами, а не каждый в отдельности, но вне нас самих, между нами, вот в этой уровне сварки между нами, в этой сетке, которая между нами присутствует. Получается, что здесь постоянно необходимо выяснять собственное желание. И как я могу его выяснить? Так с помощью всяких действий в группе, в распространении, в учебе. Я стараюсь, чтобы с помощью этого мое желание было бы более выяснено. И более, оно было бы более острым, более устойчивым, чтобы я не бегал в различных направлениях и смотрел бы, как оно изменяется. Чтобы у меня было бы всегда одно и то же направление, когда его направление является правильным, если соединены в нем три вещи: Исраэль, Тора и Творец. То есть я, группа и мои действия в группе по отношению к Творцу, совершенное свойство отдачи, которое я могу раскрыть во всем, что я себе представляю, чтобы все это соединилось бы вместе в единое желание. Нету ни людей, нет ни миров и ничего другого. Одно единое желание, и внутри этого самого желания раскрылась бы мера отдачи и любви. И все. Если человек понимает, что в этом заключена цель, и в этом направлении, как ему кажется, он каким-то образом пытается прийти с помощью всяческих действий, которые называются чудодейственным средством, и чтобы пришел бы свет, возвращающий к источнику, и направил бы его более правильным образом, чтобы дал бы ему больше ощущений во всем этом. В этом заключается все. И нету никакой связи с учебой и с количеством знаний. Есть связь лишь со светом и с тем, что он во мне делает. Я не знаю, что такое свет, возвращающий к источнику. Я знаю, что я знаю, в чем я изменяюсь. Вдруг я ощущаю, что у меня есть больше отношения к группе, больше важности от того, что я завишу от них. Ну, хотя бы эгоистическим образом, что я завишу от них. И свет уже произвел во мне изменения. Это уже означает лолишма, не ради Творца. То есть лолишма, это означает, что я хочу использовать группу для того, чтобы продвинуться к духовному. То есть я уже желаю использовать их. Я уже связан с ними, но не ради Творца, а ради себя самого. И, может быть, немножко ради них, потому что они мне все это передают назад. Это уже является зачатком лолишма, состояния лолишма. То есть все, что мы проверяем и измеряем в духовном, это, в общем-то, все лишь по отношению «я», группа и Творец, который раскрывается в середине между нами. Таким образом мы и проверяем.
Свет — это то, что может... Если я изучаю, это может продолжать иметь на меня влияние в течение дня? Или это вещь жестко связана со временем? То есть, когда я выхожу с тем наружу, на улицу, могу ли я сохранить это в себе? В нашем мире есть закон, что если есть источник энергии или света, то его интенсивность, как сказать, она зависит от расстояния, в степени, как сказать, в степени, в квадрате. Чем дальше я удаляюсь, тем больше исчезает это. То есть спуск в геометрической прогрессии от любого источника энергии. Свет, магнитное поле, все поля, все влияния. Правильно, профессор, да? Я очень рад, что, по крайней мере, здесь, но ты видишь. Ты говоришь, я выхожу отсюда на улицу, и там нет света, или там есть свет. Ну, извини меня, эта формула, она из этого мира. В духовном мире такого нет. Если свет наполняет все мироздание, то его влияние во всем мироздании одинаково. Где бы ты ни был, тебе кажется, что ты находишься на улице. Что такое улица? Ты переходишь от одного желания к другому. Это твои желания. Ты гуляешь внутри самого себя. Понимаешь? Все зависит от того, насколько эти... своим желанием ты возбуждаешь свет, который находится в полной силе везде. Так какая разница, я на улице, или я в другом месте, или я здесь? Я могу быть здесь, а мыслями там. Все зависит только от намерения. Мера твоей связи зависит от намерения, насколько ты хочешь быть связан с ним.
Может быть, здесь есть состояние перегрузки больше, чем нужно.
Больше, чем нужно света?
Это может привести к состоянию неположительному. То есть, если я получаю перегрузку, я сгораю. Может ли быть такое состояние, или я ощущаю что-то нехорошее, тогда есть потребность?
Этого не может быть в науке Каббала, слишком много. Кроме как в случае, если человек нездоров душевно, то может быть, что на него это повлияет, и также не на уровнях, когда он находится уже в продвижении, но люди, которые приходят учиться, мы должны обращать внимание на то, чтобы они были душевно здоровы, потому что любые посторонние впечатления могут на них оказать слишком сильное воздействие и повредить их здоровье. Кроме этого, никаких ограничений нет.
Когда я обучаю учеников в кампусе, как я могу отказаться от того, чтобы предотвратить то, чтобы закрыть им свет?
Я думаю, что главным образом вы уже испорчены мною, и вы не можете обучать ради самого обучения. Может быть, здесь есть несколько таких, которые мы не позволим преподавать. А все остальные, со всеми остальными нет проблем. Ты сам по себе тоже ничего не знаешь, что тебе преподавать. Давайте немножко женщинам дадим.
Что происходит? Есть такое состояние, когда мы слушаем уроки, после этого ничего не остается. А затем приходят люди, которые задают мне всякие вопросы.
Прекрасно. Повтори.
Она говорит, что после урока все забывается, все исчезает, мы ничего не помним, нет никакого понимания.
Когда а когда ее спрашивают, она не может ничего объяснить. Вы не должны ничего объяснять. Вы должны дать какой-то объяснительный материал.
Во время встречи меня спрашивают. Но иногда нет слов, нечего сказать.
Это прекрасно, если нечего сказать. Я это серьезно говорю. Это придет. Это придет. Исторжение, исчезновение. Как вам объяснить? Правильное восприятие не оставляет после себя воспоминаний, записи, и раскрывается как пустое место. Вы не закрыли себе доступ разными предварительными убеждениями или суждениями. Главное, чтобы это прошло. Нужно, чтобы это вошло в рот, а вышло с другой стороны. Вот так человек развивается. Чем больше через него проходит. Не нужно стесняться и бояться. Это самая лучшая форма. Это называется монета за монетой накапливается на большой счет. Происходит накопление, но это накопление затем прорывается и начинает себя показывать. Пока что нет. До последнего момента, до последней минуты, как при выходе из Египта, как в других вещах, в духовном должна быть полная мера, и тогда вдруг это раскрывается. Всегда это происходит вдруг, неожиданно. То, что вы не можете объяснить другим, ну, ничего не поделаешь. Это результат. Есть такие, которые могут есть такие, которым есть что сказать. Есть разные случаи. Но вам лично нечего этого стесняться. Это хорошо. Дать просто книгу и все. А что еще можно сделать?
Мы всегда от рождения стремимся к равновесию. И после утреннего урока у нас всегда падения, подъемы.
Я очень рад им, подъемам и падениям.
Но ведь мы стремимся к равновесию, к полному покою. Если вы говорите, что в бесконечности тоже эти падения и подъемы.
Это есть абсолютный покой. В мире бесконечности падения и подъемы происходят с бесконечной частотой. Поэтому это называется абсолютный покой, потому что я на фоне всех этих подъемов и падений чувствую спокойствие, успокоение, чувствую покой.
Мы хотим отдыхать.
Это называется отдохновение. Это называется именно отдохновение. Бесконечная чистота. Это полное исправление. В физике нет такого явления. Они пока еще не раскрыли, что на самом деле мы не можем остановить микрочастицы материала, потому что это исчезает. Материал не может быть в бездвижении. Допустим, если мы охладим его или остановим как-то, невозможно. Если это будет полностью остановиться движение, они исчезнут. Не может быть бездвижения. Материал нуждается в движении. Почему? Потому что материал называется «не хватает, постигает». И на уровне микрочастиц, и во всех основах. Где спокойствие? Не в остановке, а в бесконечном движении, когда во всех местах единовременно происходит движение. С бесконечной скоростью. Я не нахожусь быстро там, быстро здесь. Я нахожусь одновременно в обоих точках. В обеих точках. Это называется покой. Вы смотрите на меня, как будто я...
И сегодня... Разница между тем, кто находится в постижении, и тем, кто не находится.
Я еще не в полном исправлении. Спасибо, что вы мне этого желаете. Нет, не то, что... Состояние у каббалиста быстрее проходит. Конечно, быстрее, но он воспринимает их равнозначно. Подъемы и падения равнозначно. Он еще больше радуется падениям, чем подъемам. Потому что подъем зависит от веры, которую Творец исправляет. А падение, как он пишет там Бальшалам, святость дня должна была пройти, там был праздник или суббота, что именно из-за этого раскрылись грешники. И большая заслуга, ну, где это? Радуюсь тому, что раскрываются грешники. Что высшее пробуждение должно было быть таким, чтобы раскрылись эти грешники в человеке. Именно чудо в том, что раскрывается зло, раскрывается наше желание. А затем свет, он уже придет. Поэтому человек должен благословлять зло как добро. Это есть признак того, что мы понимаем управление. На самом деле, сколько раскроется и... Это потребность, которая раскрывается на пути к цели. Это не потребности в здоровье или там в семье, в детях. Это потребность относительно цели. Нет лучше, чем это. Мы чувствуем, где не хватает. Давайте скажем так. Абсолютная любовь превращается в ненависть. Мы не можем удерживать что-то совершенное. Мы стремимся даже сами по себе силой самозащиты. Когда у нас есть только хорошие отношения, мы хотим их в чем-то испортить. А иначе не чувствуется, но вы улыбаетесь. Может быть, это слишком много происходит. Почему? Мы не чувствуем блага без зла. Мы не можем его увидеть одно без другого. Одно без другого. И поэтому раскрытие зла — это уже... Что такое раскрытие зла? Творец раскрывает мне, где мы еще можем с ним вступить в... установить связь с любовью. Где проявляется любовь? Там, где есть хисарон. Его точки зрения — это хисарон, куда я должен продвинуться. Если мы смотрим и посмотрим иначе на происходящее, то нет зла. И не нужно думать, что в полном исправлении что-то зачеркивается. Наоборот, лишь наше отношение меняется. Да.
Пример из физики. Есть сила, воздействующая на все частицы во всем пространстве. Это то, что уже доказано. Без источника.
Без источника?
Она покрывает все пространство одновременно.
Да, это как творец, допустим, ребенка.
Если каббалист говорил о том, что переходит из стороны в сторону. Находится ли каббалист в совершенстве над всеми этими вещами?
Я не знаю, что будет в полном исправлении. Не знаю. Не могу тебе сказать, что там происходит. Но мне кажется, что там есть самые большие амплитуды, беспрерывные, ну что вот так вот. И тогда человек может быть одновременно и в падении, и в подъеме вместе. Для него это равнозначно, для него это одно. В двух полярных противоположностях. Они соединяются в нем как одно, поскольку он исправил свое отношение к ним как одно. Но они не прекращаются. Потому что, когда мы приближаемся обратно к концов, мы приближаемся к состоянию, где есть сущее из сущего и сущее из ничего. И оба они дополняют друг друга. И мы, я человек, объединяем между ними, соединяем между ними и восполняем их. Соединяем их в себе. В этом есть и состоит необходимость сотворения человека, чтобы обе эти полярности соединить в себе, и тогда он поймет из сущего, из ничего, что такое сущее и сущего, что такое творец. Да.
Вход в стимулятор. Это свет, который мы требуем во время урока, чтобы это позволило бы нам требовать этого света. Можно ли получить свет из объединения с другими, скажем, на конгрессе?
Тот, кто, у кого есть обязанности, какие-то должности, и во время выполнения этих обязанностей он думает о том, что он делает вместе со всеми, ради всех, то он получает свет без всяких проблем. Это даже еще важнее, чем быть на уроке вместе со всеми. Если он сейчас выполняет какое-то действие от имени группы. Да.
Действует ли свет, возвращающий к источнику, на мужчин, которые спят весь урок? свет, возвращающий к источнику, действует ли на тех, кто спит во время учебы?
Да, да. Вы видите, как я терпим к тем, кто спит. А я не такой уж терпимый человек. Я всегда там, где нужно, я делаю беспощадную критику. А есть вещи, на которые я смотрю сквозь пальцы, как будто ничего не произошло. И отсюда можно сделать выводы. Каким должно быть отношение? Человек, который устал, человек, который спит. Есть люди, которые спят годами. А что вы смеетесь? Мы знаем их. Так, спит, все, хорошо. Я ему завидую, когда на него смотрю. Это не порицание. Боже упаси, в моих глазах это абсолютно не порицание. Наступит время, он проснется, и ничего не проиграет. Я вам говорю, не то, что я сейчас говорю, чтобы другие тоже могли так себя на уроках вести. Но на самом деле человек, который устал, не может. Я все это прошел, испытал. Рабаш со мной сидел, и он меня так постоянно будил. И были такие периоды, просто не в состоянии. Человек должен это пройти. Но что нужно бороться? Этим людям нужно бороться. Но если после войны он приходит и засыпает, ну и пусть. Говорится о преодолении, и что происходит потом. А не просто пришел уже с подушкой заранее и пошел спать. Это понятно, да? Да.
Если понять связь между светом и понятием доставления наслаждения.
Ну, конечно, если мы требуем света от очага источника, это уже наслаждение Творцу. Без сомнения, потому что хотим, как ребенок приходит и просит помощи для того, чтобы сделать что-то хорошее. Это признак приближения. Мы любим это. Нет, сначала женщины. Но у них же еще будет урок сегодня. Да. Можно ли сказать, что объединение у женщины может быть с ее супругом? Или это только к Творцу? Правильно ли думать, что объединение между мужчиной и женщиной, как между супругами, может быть рассматривать параллельно к объединению мужчины с группой и между группой и Творцом?
Но что означает параллельно, что одно может быть вместо другого? Я говорил вчера и сказал уже об этом вчера, что женщина по отношению к мужчине в нашей материальной жизни это подобно человеку в отношении группе и группа в отношении к Творцу. Потребность против источника наполнения, да.
Вы сказали, что нужно быть жесткими внутри и мягкими снаружи. Можете ли вы дать более подробное объяснение этому? Вы сказали, что нужно быть жесткими к самим себе и деликатными по отношению к другим.
Человек не должен показывать снаружи, насколько он находится в своей внутренней охране, что определяет его духовный уровень. Каббалисты всегда, наоборот, показывали себя такими грязными, грубыми, заброшенными. Есть множество примеров этому. Это естественно получается. По правде говоря, об этом даже работать не нужно. Не то, что не внутри так. Ну, вот так вот внутренние и внешние, они различны. И я получил на день рождения, который у меня был неделю назад, 4 костюма. Я не знаю, когда-нибудь в жизни я их одену или нет. Я люблю вот так вот ходить. Вот. Что это значит? То есть насколько человек более продвигается к духовному, он все более и более... притягивается к простому такому образу существования. И все. То есть он не способен соблюдать всякие там этикеты, всякие там такие модные вещи. То есть разница между внешним и внутренним настолько велика. И мы также должны себя вести. Но внутри необходимо очень сильно заботиться о чувствах и мыслях в отношении Творца. От этого он не отключается. А снаружи он может рассказывать анекдоты, смеяться, там, заниматься всякими другими вещами. Почему? Потому именно для того, чтобы не раскрывать свое внутреннее состояние. Я помню, Рабаш иногда говорил такие глупости. Я не понимал, почему, что с ним такое происходит. Лишь потом я понял, что это лишь только это именно для того было, чтобы скрыть свое внутреннее состояние. Тебе нечего там скрывать, о чем ты говоришь? Что, чем заниматься внутри, постоянно быть направленным к Творцу, и все. К твоему мужу и к Творцу, как написано, Израиль, Тора и Творец.